В Евангелии от Матфея, в 10 главе, есть такое место, 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Братья и сестры, продолжая тему об исповедании, хочется отметить еще одну особенность. Мы как-то, начиная, читали о том, что от этого зависит наше спасение. В нашей жизни часто приходят такие моменты переживаний, трудностей, как бы тучи находят на солнце веры нашей, наше утешение, нашу надежду. И когда мы оказываемся в такой тьме, для нас очень трудно, трудных обстоятельств в жизни, есть один выход, который дает нам возможность знать точно, что Отец Небесный нас не оставляет. И этот выход, он находится в очень интересном, в такой гармонии, в соединении такой, находится в нашем исповедании Бога в жизни. Иисус Христос говорит так: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Небесным». Если мы хотим точно знать, Бог ли с нами, исповедуйте своего Бога, исповедуйте свою веру в Иисуса Христа. Даже если тучи есть в жизни нашей, даже если переживания есть. А мы знаем, сколько моментов, когда восклицает Иов, говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». Когда кажется беспроглядная жизнь, без надежды, а он говорит: «А я знаю». Вот иметь такую надежду – это и иметь утешение потом в Боге. И не однажды, даже вот в жизни нашей, когда нам приходится тяжело, сами для сердца своего скажите: «А я знаю, Искупитель мой жив». Или, как писал псалмопевец в псалме: «Успокаивайся, душа моя». Да? Если обратить внимание, вот 61-й псалом, там интересная такая связь, для меня она очень была так важна. Сначала говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя». А через несколько стихов он говорит: «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Как бы еще себя утверждает в том, что покой можно найти только в Боге. И хочется продолжить тему исповедания Иосифа. Какие исповедания Бога были в его жизни. И мы коснулись с вами четырех моментов, когда Иосиф исповедовал Бога, на которого он уповал. Сегодня хотелось отметить еще один момент. 45 глава, 5 стих. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Проходит еще некоторое время после того, как братья в таком смущении возвратились в дом отца. И проходит время, голод усиливается в стране. И решаются опять братья пойти опять в Египет за хлебом. Это было тяжелое решение, очень сложное решение. Если первый раз Иаков побуждает сыновей своих пойти в Египет, то и второй раз он их посылает. Они решаются идти за хлебом. Если обратить внимание, в 43 главе Священное Писание так говорит, там первый стих звучит так: «Голод усилился на земле». То есть весь стих состоит с этих нескольких слов: «Голод усилился». И вот отец семейства Иаков, имея переживания за семью свою, говорит сыновьям: «Идите, купите хлеба». И сыновья начинают говорить, что тот человек говорил с нами строго и сказал: «Без брата не приходить». И толкователи подмечают одну особенность, что для Иакова это надо было расстаться с сыном, отдать последнего, можно сказать, любимого сына. Сына, который напоминал бы ему о любимой жене его. который напоминал бы ему об Иосифе, который пропал, его надо было отдать. И он так и говорит, что отпущу я с вами, и его не будет. Я думаю, что, может, и в вашей жизни были подобные переживания. Вот сейчас я это отдам, мне так мало, сейчас еще это отдам, и этого не будет. Хоть бы за это задержаться, хоть бы на это упование какое-то положить. Вот. А Бог ставит такие обстоятельства Иакову, что Иаков, голод усилился на земле. Если ты не отдашь, если ты не решишься вот, отпустить своего младшего сына, останутся все голодны. И вот идет выбор между того, что для меня важно, и что для других будет. И вот этот выбор Иаков делает. Вот мы видим там Иуда. Я хочу подметить, что Иуда в свое время, пытаясь спасти жизнь Иосифа, предлагает не убивать его, а только продать. Как бы сохранил его жизнь. Здесь Иуда снова выступает в роли ходатая. Он предлагает свою душу, свою жизнь за жизнь Вениамина. Если, братья и сестры, вы помните, то история здесь связана еще и с Рувимом. Когда они первый раз только вернулись к отцу, Рувим говорит о том, что я готов нести ответственность, и Иаков не согласился в руки Рувима отдать своего младшего. А тут Иуда выступает, сын, третий сын Иакова, и Иаков соглашается отпустить с ним своего сына. Но я не хотел сегодня рассуждать о том, почему, как это. Хотел все-таки больше внимания обратить на исповедание Иосифа. Я просто хочу подметить, братья и сестры, такой момент, что, рассуждая о жизни Иосифа, мы пропускаем много интересных вещей, много интересных примеров. Но мы только связаны, будучи своей темой, мне хотелось бы просто так и придерживаться ее. Но это не значит, что уже мы все разъясним. Можно еще раз прочитывать и находить много интересного и полезного в этой истории. Итак, когда братья пришли второй раз за хлебом, вот, они пришли с Вениамином, и Иосиф уже не смог удержаться, чтобы перед братьями всех отсылает, вот, и плачет он, открывается братьям, и он говорит такие слова: «Не жалейте и не печальтесь, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня в Египет». Я когда вот размышлял над этим местом, удивился такому моменту. Думаю, говорил ли я когда-нибудь в жизни своей, своему обидчику, такие же слова. Вот «не жалей, не печалься и не жалей, что ты обидел меня». Вот так вот. Ты меня обидел, ты мне сделал плохо. От тебя исходило переживание. Но не жалей и не печалься. Это было не от тебя, это Бог так сделал. Мы как-то часто себя утешаем, что ну ничего, Бог будет там судья, простит и все. А вот иметь утешить упованием на Бога. Вот Иосиф имел такое сердце, что смотря на братьев, он не видел, что братья, вы продали меня, вы оставили меня, вы возненавидели меня, завидовали мне, вы смеялись надо мною. А вот смотрите, все же исполнилось. Нет, Иосифу нет никакого укора. Наоборот, он так говорит им очень прямо и ясно. Говорит: братья, вот вы продали меня, но не печальтесь и не жалейте, что вы так сделали. Плохо сделали, но не жалейте. Не печальтесь. Почему? Потому что то, что касалось меня, это не вы сделали, это Бог послал, чтобы спасти вас. Вот такое четкое видение, что была рука Божия. И видя братьев, он не только хочет, чтобы они жили там, дает совет жизни, а теперь он пытается утешить еще их. Да, вы сделали плохо, да, было вот, есть за что переживать и страх иметь, но говорит: не жалейте и не печальтесь о том, что ты сделал плохо. Я вот думаю, как-то у нас даже есть, мы редко задумываемся, чтобы утешить человека, который впал в искушение, в какие-то переживания впал, вот сделал плохо для нас, и сказать ему: да ладно, вот сделал ты так, но не жалей и не печалься. Ну, не надо об этом жалеть теперь. Это уже прошло. Бог этим путем вел. Для меня это было важно. Для меня важно было. И Иосиф очень четко говорит, видя путь Божий, говорит, это не ваше решение. Это не вы меня продали. Это меня Бог послал. Когда в жизни нашей нам приходится переживать вот трудности, ну, в церквах, я скажу, что, наверное, самое сложное, когда обижают не посторонние люди, когда в церкви обижают нас, когда в близких наших отношениях, в нашей родной церкви, в поместной церкви, где мы являемся членами церкви, вдруг узнаем, что кто-то обидел нас или слово недоброе сказал. А бывает так, кто-то где-то что-то заметил, поделился. А знаете, слово, оно не бывает так, чтобы сказали и не услышали. Как-то Бог всегда делает так, что оно пройдет какой-то круг, и обязательно дойдет до слуха того, о ком говорили. Обязательно дойдет. И дойдет так, что потом переживания будут. Мне приходилось однажды даже в церкви такой вопрос решать, когда собрались вместе, а все говорят, а слух входит в народе, а все боятся сказать ясно. Собрали членское собрание, пришлось озвучить. Сказать, что, братья и сестры, что опасность есть в церкви. Слух такой появился. Все говорят, но потихонечку. Давайте мы с вами помолимся и попросим, чтобы Бог помог нам разобраться в этом вопросе. Стали разбираться, озвучили слух. А встает одна сестра и говорит, а я не так говорила. Я другое имела в виду. Хорошо, призналась. А что вы имели в виду? Рассказала. Встает другая сестра. Да я тебе не об этом рассказывала. Я не это хотела. Потом брат стоит и говорит, да я хотел как лучше, думал, помолятся. Переживания будут. Оно так вывернулось. Ну хорошо, признались. Хорошо, вот Дух Святой побудил. Попросили прощения друг у друга. Милостью Богу просили. Единство в церкви сохранилось. А это же бывает сплошь и рядом, случается в жизни нашей. И вот этот слух, бывает, доходит до наших сердец, до наших ушей. Сначала до ушей доходит, потом до сердца, бывает, достает. Доходит до ушей нашей, и мы же начинаем думать, вот что обо мне другие думают. А может быть, лучше посмотреть, не от Бога ли это? Просто так же у Бога ничего не случается. Если сказали плохо, нужно проверить путь свой. Если это правда, покаяться перед Богом. Если это ложь, и такого нет в жизни вашей, не смущайтесь, следуйте дальше за Господом. Бог умеет выводить правду на свет. То есть это надежда на Бога была. Но это от Господа, чтобы испытать сердце твое. Потому что бывает сердце так, когда все спокойно, оно как мутная вода в стакане отстоится. И кажется, оно такие кристально чистые. Так все хорошо. Пока не придет какая-нибудь вот такая опасность, которая возмутит нас. Возмутит, и вдруг обнаружим, что никакой-то чистоты-то нет, она только была кажущаяся. А там столько переживаний есть, которых мы скрывали сами от себя. И Бог милость дает нам, чтобы нас вот так встряхнуть и заставить пересмотреть жизнь нашу. Нет, это не обидчик виноват. Нет, это не тот, кто сплетню спустил там и сказал неправильное слово, неосторожное слово. А это виноваты мы, которые не смогли увидеть руку Божию. Это не вы, говорит Иосиф. Это не вы, это Бог. Вот продали меня, это Бог сделал. Рабом я стал, Бог сделал. Обвинили меня неправедно, Бог сделал. И не потому, что Бог плохой, а потому, что он видел путь спасения. Это был путь спасения. Иосиф это хорошо понимал. Это, говорит, братья, не вы сделали. А чтобы к этому прийти, надо было пережить почти 20 лет. 20 лет он не виделся со своим отцом, 20 лет переживаний. 20 лет страдания, это, можно сказать, уже полжизни, 20 лет неизвестности, и только через 20 лет вот такой вывод. Братья, это не вы сделали. Теперь не жалейте и не печальтесь. Вот хватит ли у нас сил сказать нашим обидчикам через 20 лет перенесенных трудностей сказать такие слова, что не печальтесь и не жалейте, что вы сделали так плохо. Не потому, что хорошо, что ты делаешь плохо, не в этом смысле. А в смысле того, что это было от Господа. Конечно, сам по себе поступок был плох. Но я, против которого вы согрешили, говорю вам, это сделал Бог. Это была рука Божия. А теперь уже все прошло. Не жалейте и не печальтесь. Хватит ли у нас сил утешать наших обидчиков? Не обиженного утешать, а обидчика, потому что ему приходится пожинать то, что он сеял. Ему приходится собирать тот урожай, который однажды был посеян в земле его жизни. И так говоря братьям, Иосиф утешает их и подмечает, что это надо было, чтобы сохранить вашу жизнь. Вы не понимали, что делали, но Бог знал эти пути. И там целая речь есть, где Иосиф очень четко определяет им их положение и говорит, что все сделал Бог. И вот в 8 стихе такие слова сказаны Иосифом. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараона и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Братья и сестры, в нашей жизни иметь утешение в Боге бывает так не хватает. И не хватает нас даже слов, чтобы вот это утешение исповедовать. Исповедовать людям, сказать, что это не ты меня обидел, не ты меня огорчил, не ты меня зарплаты лишил. Не ты, это Бог сделал. Это Бог сделал. Потому что Бог знает пути мои. Бог знает движение сердца моего. И то, что было скрыто от всех, знает Бог. И ведет этим путем, чтобы в моей жизни мне больше и больше понимать Бога, не обиду копить, не собирать, сколько раз меня обидели, а понять, что это Господь ведет, чтобы забыть, что такое вообще обида. Я помню, спрашиваю одну сестру, вот я видел ее, обидели сильно, огорчили, сказали слово очень обидное сказали, вот, отмахнулись от нее в жизни. Я спрашиваю, сестра, вы обиделись? Вот, так, осторожно. Вот, может, вас огорчили? Кто огорчал? Где? Никто меня не обижал, говорит. Я со стороны-то наблюдал эту обстановку. Я понимаю, что обидно было. Было бы обидно, вот если бы сказали, для меня бы даже. Она просто не заметила. Она просто не заметила, что к ней как-то плохо отнеслись. Нет, она приняла это, хорошо, не надо, чтобы я была. Хорошо, я пойду, у меня другое служение есть, я другим займусь. Как-то вот спокойно восприняла это. И когда я испытал этим вопросом, думаю, насколько все-таки ее огорчение глубоко попало. Смотрю, оно даже не коснулось ее. Она не опалилась этим огорчением. Ее это не тронуло. Вот. Друзья, как хорошо в жизни нашей, когда мы можем все-таки не только в жизни считать обиды, а когда можем их просто не замечать. Да, кто-то делает плохо, кто-то делает неправильно, но это не значит, что мы должны делать неправильно и плохо. Мы должны в жизни нашей твердо стоять. Это делает Господь и делает для меня, а после этого делает и для других во благо для нас всех. Поэтому согрешившему против меня брату, сестре, можно сказать очень, очень ясно, через некоторое время и спокойно сказать, ты не жалей и не печалься, что ты сделал так. Это не ты делал, это Господь делал для меня. И в этом и наше сердце будет иметь большое прощение. И для человека будет легко понять свое положение перед Богом. И мы видим, что такое исповедание Иосифа Богом, оно как сильное оружие проникало в сердца братьев. И шестой момент, который хотелось отметить еще, это 50 глава, 19 стих. 50 глава, 19 стих. Чем-то похоже на одно из моментов, о котором мы говорили. Здесь такие слова. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Между тем случаем, когда Иосиф говорил, что «я боюсь Бога, сделайте так, и вы будете живы», и до этого случая прошло около 15 лет даже. Где-то 12, от 12 до 15 лет, примерно такой срок прошел. Почему я на это обращаю внимание, друзья? Потому что, я думаю, братья, которые переехали уже в Египет, они видели Иосифа, его положение. Все эти годы они носили страх в сердце. Однажды, согрешив, через 20 лет, увидевшись с братом, Они еще 12 лет, не меньше 12 лет, носили страх в сердце. Это путь человека, который обижает других. Ему не так легко живется. Он даже, если ему Иосиф сказал, не бойтесь, я боюсь Бога. Вот. Не бойтесь, мы прочитали, что это не вы меня послали, это Бог меня послал. Их это не утешило. Наоборот, человека, который был виноват, это еще больше напугало, еще больше заставило переживать, еще больше заставило страдать, потому что сердце было неправо перед Господом. И вот проходит 12 лет жизни уже в Египте, умирает отец их, а братья приходят со словами, с придуманными словами. Эти не были слова, которые говорил Иаков. А знаете, страх сердца. Пока отец был жив, они думали, что ну, отец жив, нас Иосиф не тронет. Они по себе мерили Иосиф. Они думали, вот ради отца мы не будем там огорчать. А вот не будет отца, что будет с нами? Вспоминая пути свои, когда не было отца рядом с Иосифом, они зло сделали. И меря жизнь свою так, они на Иосифа смотрели точно такими же глазами. 12 лет страха и ужаса, 12 лет беспокойства, что будет, когда умрет отец. И, наконец, приходит этот страшный момент. Отец уходит в вечность. Они остаются наедине с Иосифом. Теперь они понимают, что и хоть как-то надежда на отца была, и надежда на отца теряется. И решили подстраховаться. Приходят и говорят, отец, когда умирал, сказал, что чтобы ты простил братьев своих. Это в 16 стихе говорится. Послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Вот иметь такое сердце, когда люди говорят, ты прости, а он плачет. 12 лет не могли понять. Давно он бы их простил. Давно он на них зла не имеет. А они все думают, в страхе живут. И придумывают слова, чтобы только как-то умилостивить Иосифа. Вот, заручиться поддержкой отца уже мертвого. Вот, прости вины рабов твоих. И вот Иосиф и говорит, сказал, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Это последнее исповедание, наверное, очень важно. В нашей жизни тоже так часто бывает. Переживания, трудности у нас. Но что мы говорим? Скажем ли мы людям, ну ты не бойся, я боюсь Бога. Или скажем, да Бог все видит, Он взыщет с тебя. Будь дальше в страхе. Бог отомстит за меня. Ты кого ты касаешься, на кого ты замахнулся, против кого ты имеешь что-то. И вот этот страх мы пытаемся дальше связывать. А Иосифа желание развязать этот страх. Отпустить от этого. Говорит, да не бойтесь. 12 лет страха, 12 лет переживаний, 12 лет смущения. Плакал Иосиф, когда ему говорили это. Плакал. Я думаю, что и в жизни верующих людей, как часто люди приходят с виной к Богу своему, не могут понять, что давно им все прощено. Не бойтесь, я боюсь Бога. Хорошо, когда в жизни нашей мы имели бы такой страх, который бы развязывал других. Я боюсь Бога, поэтому другие меня не должны бояться. Другие не должны быть в страхе от меня. И утешает их, и вот такое утешение говорит им, не бойтесь, я боюсь Бога. Вот. И заканчивая, хотелось бы отметить последний такой штрих поставить. Вот когда Иосиф удаляет страх из жизни братьев своих, а я хочу отметить еще этот момент, еще раз может повториться, что братья не были как бы отлучены от намерений Божиих. Они входили в планы Божии, их путь, их колено потом, их потомки, они потом совершали путь, который остался еще в наставлении, в назидании многим, многим народам и самому израильскому народу. Сама жизнь этих народов очень интересна, когда они, их отношения между собой, когда колено буквально уничтожались, потому что были неправы перед Богом или становились крепкими, а потом возносились, и Богу приходилось унижать их, это было потом. А вот эти патриархи, 10 патриархов, которые преклонялись перед Иосифом, Иосиф желает, чтобы они не имели страха. Не бойтесь, я боюсь Бога. И вот хочется отметить в 49 главе такой последний момент. Это благословение Иосифа Иаковом. Отец перед смертью собрал сыновей своих и благословляет их. Что интересно, эти благословения были пророческими. В дальнейшем они исполнились в жизни этих патриархов. У каждого было то, о чем говорил Иаков. И они тоже заставляют так вот еще раз, можете, следуя Писанию, обратить внимание, насколько, вот, что имел Иаков, когда говорил о них. Но есть, значит, наш взор сейчас направлен на Иосифа. Я хотел бы прочитать то благословение, которое было сказано Иосифу. Иосиф, 22 стих, 49 главы, с 22 стиха. «Отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастыри твердыни Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездными, лежащими долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Такое благословение Иосиф получил, наверное, не просто улыбаясь отцу и делая все приятно. Нет, это были переживания, это были трудности, это были страдания. Но в жизни нашей Бог не хочет, чтобы у нас были страдания. Но Бог готовит нас к тому, чтобы мы могли быть, как Иосиф тоже, в жизни нашей, быть спасением для других. Вот нередко мы видим только наше спасение, только наш путь, только для нас. А здесь мы видим, что Бог, Священное Писание говорит так, избранный между братьями, избранный для других. Вот как-то мы всегда думаем, что избран только для Бога. А замечали ли мы когда-нибудь то, что мы, помимо того, что избраны для Бога, еще избраны и для людей, которые окружают нас. Иосиф был избран из семьи для спасения братьев своих. И нас Бог тоже для чего-то избрал. Для какого-то служения, для какого-то труда в народе Божьем, для церкви, чтобы мы могли быть, совершать определенное служение, а нам иногда кажется, мы сами для себя избраны. Вот Бог избрал нас, чтобы наше спасение было. И как нам хорошо? Нас Бог избрал, меня избрал. Вот мне хорошо. Но это не только для этого Бог избирает. Бог избирает, чтобы и для других мы могли быть благословением, чтобы для других послужили благословением, спасением для других. И хорошо, когда мы это понимаем в жизни нашей. Когда мы переходим от собственной личности к действиям Божьей руки, Божьей благодати. Не для нас, но для других. И это тоже очень важный принцип нашей жизни. И здесь Иаков очень так и твердо говорит, но тверд остался лук его и крепки мышцы. Кажется, какой сильный Иосиф, как он все правильно сделал. Но он показывает источник этой силы. От рук мощного Бога Иаковлева. Дорогие друзья, как бы хотелось, чтобы в вашей жизни вы могли быть крепки. Но не потому, что вы будете сильны. Бог покажет вашу слабость. И не однажды увидите, как вы падаете. Не однажды увидите, как вы слабы. Но хорошо, когда крепки остались мышцы рук его. Откуда? От рук мощного Бога Иаковлева. Вот там был источник Иосифа. Вот там было то, на что он мог уповать. Там было то, что подкрепляло его. Хотя у него тоже опускались руки, когда он говорил, выведи меня отсюда, виночерпи, выведи меня отсюда, я продан, я ни за что здесь страдаю. И забыли его. Но крепки остались мышцы рук его от мощного от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыни Израилева. Мне хотелось, друзья, с вами помолиться. Помолиться и поблагодарить Бога за избрание Его, за то, что Он обратился к нам и сказал: «Не бойтесь». Да? Вот есть такое слово евангельское, оно такое проходит через всю Библию, такая фраза: «Не бойся, не бойся». И чтобы в жизни нашей мы не страх имели перед людьми, не страх вот того, что кто-то о нас плохо сказал или как-то мы не так выглядим, могли иметь одно, чтобы один страх – не потерять общение с Богом. Сохранить вот эту связь, которая дает крепость мышцам нашим, чтобы остаться твердыми в вере и уповании, чтобы могли быть благословением не только для своей жизни, не только для самих себя, а благословением для других. И мы сейчас помолимся, преклоним колени наши. Аминь.